позвонил Горелкин, он болен. У него что-то язва желудка, сердце, скорую помощь вызывает. Так что его не будет.
Я просто молюсь.
Thank you. Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, какие мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как пророчено могло Господом в книге пророка Исаии. Кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, ковцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он настязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца виден он был на заклании, и как агнец пред стрижущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнет от земли живых за преступление народа моего, претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетшие венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат: «Сэ человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни его, распни!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифастратон, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхой и час шестый, и сказал Пилат иудеям: «Все, царь ваш». Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он передал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, и по ту, и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, часть царь иудейский». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. После того Иисус, зная, что все уже свершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд полный уксуса. Воины, наполнив уксусом губку и наложив на Иисон, поднесли к усам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Свершилось», и, преклонив голову, предал дух. Здесь завершается наше второе чтение из Слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Учение Нового Иерусалима о Господе». А разумеется, о Господе у Исаии, когда там говорится: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и Иегова возложил на него грехи всех нас, через познание его он, праведник, рад мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Во всей этой главе говорится о страдании Господне. Он, как величайший пророк, прообразовывал состояние церкви относительно слова. Это видно из малейших его страданий. Как, например, он был предан Иудой, был взят и осужден архиереями и старцами. Ему наносили заушения, главу поразили тростью, наложили на него терновый венец, одежды его разделили и об обличении его бросали жребий, распяли, дали ему пить уксус, пронзили бок. Он был погребен и в третий день воскрес. Он был предан Иудой, это означало предание иудейским племенем, имевшим тогда слово, ибо Иуда это прообразовывал. Он был взят и осужден архиереями и старцами, означало осуждение его всей церковью. Его били, плевали в лицо, давали заушение и поражали главу тростью, означало, что они тоже совершили со словом в отношении его божественных истин, кои единственно говорят о Господе. Возложили на него терновый венец, означало олжетворение и прелюбодействование этих истин. Разделили одежды, а об облачении его бросали жребий, означало, что они рассеяли все истины слова, кроме его духовного смысла. Облачение Господа означало этот смысл в слове. Его распяли означало, что они разрушили и осквернили все слово. Заставляли его пить уксус означало совершенное лжевотворение и ложь. Посему он не пил и тогда же сказал: «Свершилось». Пронзили его бок означало совершенное истребление всякой истины в слове и всякого его блага. Он был погребен означало совлечение человеческого остатка от матери. В третий день воскрес означало прославление. То же означается у пророков и у Давида в тех местах, где есть об этом предсказание. Поэтому по избиении и по выведении его в терновом венце и по возложении на него воинами багряной одежды он сказал: «Се человек». Это для того было сказано, что человек означает церковь, сын же человека, истину в церкви, и поэтому слово. Из этого же следует, что под несением беззаконий разумеется в себе прообразовывать и изображать грехи, противоположные божественным истинам слова. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст его все воинство их. Аминь. Thank you. Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Его били, плевали в лицо, давали заушение и поражали главу тростью. Означало, что они тоже совершили со словом в отношении его божественных истин, кое единственно говорят о Господе. Возложили на него терновый венец, означало о лжеботворении и о прелюбодействовании этих истин. Разделили одежды и об облачении его бросали жребий, означало, что они рассеяли все истины слова, кроме его духовного смысла. Его распяли означало, что они разрушили и осквернили все слово. Страсти Господни, Господни страдания, искушения Господни, распятие Господне и его последующее воскресение и прославление – все это, с одной стороны, сугубо исторические события, страшные и великие даже по своему сугубо земному, человеческому и телесному смыслу. Именно на этом их смысле и на этом их значении, на этих сугубо земных, сугубо телесных подробностях и сосредотачивалась веками христианская церковь. И совершенно нельзя сказать, что подобный подход был бы хоть сколь-нибудь ошибочным или незначащим. Ибо, как нам известно из Божественного Писания, Слово находится в святости своей и в полноте своей, в смысле природном, который есть смысл буквальный. Слово в этом же смысле находится также в могуществе своем. Все могущество Божественного истинного заключено в смысле буквальном слова. В смысле духовном без смысла буквального нет никакого могущества, но лишь в смысле буквальном, в котором пребывает смысл духовный. По этой причине сосредоточение ума человеческого даже на плотских и телесных деяниях величайшего таинства, боговоплощения и прославления имеет в себе великое могущество, сочетание засеянного в Господа в жизнь человеческую доброго природного с божественным духовным благом, отчего происходит соединение в человеке жизни природной с жизнью небесной, дарующее ему возрождение и вводящее его в духовное спасение или же в Царствие Небесное. Но уже из этих цитат также видно и то, что могущество это пребывает не просто в смысле буквальном всех детальностей описания страстей Господних и его прославления, но лишь в смысле буквальном, в котором пребывает смысл духовный. Ибо слово в букве своей состоит из представительностей, принадлежностей небесных и духовных, относящихся до неба и церкви, и поэтому в смысле внутреннем говорится лишь о них. По этой причине Слово Господне может быть названо небом в последних началах своих, ибо в последних небо все видимое и слышимое есть представительностями всего того, что ангелы высоких, высших небес обсуждают и помышляют, и что относится исключительно к истинностям веры и благам любви. Откуда следует, что высшей ценностью для человека Господней Церкви в описательностях таинств, страданий, страстей Господних и Господнего прославления и воскресения являются все же отнюдь не собственно их телесные и исторические подробности, служащие там смыслу буквальному, но то наставление гласа Господнего с его высших небес, в котором заключены таинства, относящиеся к истинностям жизни и ко благам любви. Ибо именно эти наставления, извлекаемые из смысла буквального просветлением Господнего Святого Духа, и есть тем живым гласом Господним, который учит и который наставляет нас всему, относящемуся в таинстве страстей Господних и Господнего воскресения и прославления, непосредственно именно к нашей сегодняшней жизни. Первый слой этого наставления духовного, который был снят Господом в откровении Его второго пришествия, совершенного им из своего слова посредством небесного учения, дарованного нам через служителя его Эммануила Сведенбурга, говорит нам в определенной степени также лишь об определенных историчностях, а именно о тех прообразованиях извращения истинного и доброго, которое совершилось в церкви иудейской и которые были представительствуемы и прообразовываемы всеми телесными ужасами страстей Господних, а также о возобновлении всего этого истинного и доброго через завет нового Господнего Слова в Первоапостольской Христианской Церкви. Но при всей значимости этого наставления в духовном внутреннем Слова Господнего, при всей той определенной духовной пользе, которую мы можем извлечь из историчности этого небесного наставления, при всей полноте соединения благ и истинностей природных сознания нашего с духовностями Господних небес через смысл буквы этого наставления, все же его непосредственная злободневная польза для нашего духовного развития остается весьма относительной до тех пор, пока мы не в состоянии будем услышать там живого, истинного гласа небесного, наставляющего нас об относящемся к, вот, к нашей именно сегодняшней духовной жизни и к тем процессам духовным, которые происходят в духовных глубинах нашего сознания именно теперь и сегодня. В общем, ко всему тому, что относится исключительно именно к нашим личным сегодняшним истинностям веры и благам любви. Здесь я хочу процитировать следующее место из сказанного в 1930 году членом голландской общины Новой Церкви Грюневальдом. В предисловии книги «Каноны Новой Церкви» нам было открыто, что Новая Церковь есть Церковью, которой все существующие церкви с самой первой стремились. Нам также известно из Третьего Завета, что в последних все предшествующие частности сосредотачиваемы бывают. Поэтому в новой церкви присутствуют абсолютно все предшествовавшие ей церкви. Присутствие предшествующих церквей в новой Господней церкви, о котором здесь говорится, это присутствие, разумеется, совершенно духовное, или же присутствие в определенного вида духовных состояниях, которые в определенном порядке насаждаемы свыше Господом через небеса в сознании каждого, принадлежащего к новой церкви. Всякий, входящий в новую церковь, неизбежно проходит последовательно в духе своем все состояния, относящиеся к церкви древнейшей, к воспоследовавшей ей церкви древней, затем нисходит до церкви израильской и приходит через состояние церкви иудейской, в которой он переживает внутреннее Господнее воплощение. Восприятие, в которых он переживает внутреннее Господнее воплощение, восприятие в этих его состояниях человеческого божественного в его душе, а также затем и его в нем прославление через внутреннее состояние страстей Господних, Господнего распятия и Господнего воскресения в нем. И если Господь не пройдет всех страстей своих в душе у человека новой церкви, не потерпит там, не будет распят и не воскреснет в нем, и в нем не прославится, то исторические страсти, историческое прославление и историческое воскресение Господне тогда будут для человека церкви совершенно бессмысленны и беспомощны. Ибо духовную пользу человеку дарует лишь внутренняя духовная сопричастность всему этому, происходящему от внутреннего духовного взятия своего креста, внутреннего духовного следования за Господом и внутреннего ему духовного сораспятия. И лишь тогда для человека и возможно внутреннее возрождение, которое соответствует Господнему прославлению, и внутреннее воскресение в новую жизнь духовную, которая соответствует светлому Господнему воскресению во плоти. И без такого внутреннего воскресения, сопричастности и прохождения, надежда человека на новой церкви, на исторические Господни, воскресение и прославление, полагание в них своего спасения, на самом деле есть его причастность, состояние веры в спасение посредством голой веры. Все, что описано относительно протестантских состояний в небесном откровении, то есть состояние веры в спасение одной веры, именно заключено вот в этом полагании человека новой церкви, своей сопричастности возрождению и спасению, именно в полагании всего своего упования, всего своего сознания, именно на эти историчности и непонимание того, что он должен пройти вот эту внутреннюю сопричастность, внутреннее сораспятие со Христом. И в этом внутреннем действии Господнего воплощения и прославления человек новой церкви пребывающий во внутренних состояниях духовного иудейства, принимает на себя какую-либо внутреннюю духовную роль, обозначенную через представительность и соответствие в природном действии исторического Господнего пришествия и прославления. Он может восприять на себя внутреннюю духовную роль ученика и апостола Господнего, стоящего рядом и следующего с ним до конца, как Иоанн, просто молча остающегося верным и послушным вере, как Андрей, или же временно отступающим, но раскаивающимся, возвращающимся и впоследствии с ним и за него с распинающимся, как Петр. Но он может и присоединиться внутри себя к противникам и распинателям Господним. Он может внутренне предать духовную истинность его, как Иуда. Он может духовно осудить его внутренние истинности, как иудейский первосвященник. Он может внутренне бить, плевать ему в лицо, давать заушение и поражать главу его тростью и возлагать на него в себе терновый венец, совершая лжетворение духовных истинностей его слова и упрелюбодействование духовного добра, благо в его новой воле, насаждаемого им внутренне в человека церкви посредством истинностей этих. Он может внутренне участвовать в дележе одежд его, рассеивая в себе духовные истинности смысла природного его нового латинского слова. Он в конечном итоге может, вместо того, чтобы сораспяться ему в себе, наоборот, сам распять его в себе, окончательно разрушив и осквернив в себе все духовно истинное и доброе. И тогда такому человеку остается лишь испить духовного уксуса, совершенного лжетворения и лжи всего в себе, относящегося к небу и к церкви. По этой причине таинство Господнего пасхального священнодействия имеет для человека новой церкви отнюдь не историческое и сугубо ритуальное значение, каким оно стало для большинства христиан, принадлежащих к старохристианской церкви, но оно имеет для него значение живого, внутреннего духовного действа, которое происходит во внутреннем духе его здесь и сейчас, которое не ограничено для него единственным днем в году и единственным ритуальным богослужением и сугубо внешними действиями его природного тела. Но для него таинство Господнего пасхального действа становится реальной духовной дорогой на внутреннюю духовную Голгофу, построенную из внутренних духовных соответствий и представительностей во внутреннюю, живую, реальную духовную процессию, в которой он с неизбежностью должен отыскать и занять свое сугубо реальное, однозначное место, и из которой он должен выйти затем внутренне или духовно обновленным, возрожденным, прошедшим сопричастность внутреннего сораспятия, сопрославления и совоскресения Господу, разумеется, в пределах возможного для него, или же преобразоваться, очиститься и возродиться, или же совершенно наоборот, сознательно выбрать и занять место отступника и внутреннего преследователя и распинателя Господня, совсем оттуда вытекающим и воспоследующим. И именно по этой причине нам необходимо внимать со всем прилежанием, тем наставлением и тем поучением, которые не посылаемы нам Господом с Его небес в букве Его нового божественного слова или же Господнего Третьего Завета, памятуя постоянно, что вся сила там принадлежит заповедям смысла Его буквального, но что подлинная, просветляющая святость заключена там во внутренних наставлениях, получаемых из смысла внутреннего небес Господних, без какового наставления все наши усилия и все наши старания во внешнем исполнении исследования могут часто обратить нас не в учеников Господних, сопричастных Его прославлению и воскресению, но в нечто им совершенно противоположное, А именно, в иудействующих фарисеев, распинателей Господних, совершающих отвержение всего внутреннего божественного и святого ради показной приверженности внешней святости Писания, отделенной от его внутренней духовной святости. Ибо не зря предостерегает нас Господь в своем слове: фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы собирателями и сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают все те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единие же усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры от Него, в Него происходящее, через благо веры от Него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только у тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, Тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви, ибо всесожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая, во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Любить церкви, Ні, ну ми говорили за помазання. Яке...
Я
ж кажу, що буквально зміст. І он навіть, якщо я писав, то це все одно буквально.
Там запихало,
потім реквічить
то, що
не говорить. Я без тебе.
Та там за музикою вряд ли що-то і було слышно.